ит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня, благодаря недавно прошедшему в Высшей школе экономики семинару «Итоги года в образовании», у нас есть уникальная возможность оценить состояние образования в России сразу с двух точек – из прошлого и настоящего. Временной промежуток – 10 лет. В 2003 году тенденции и вызовы будущего в Высшей школе экономики обсуждали эксперты, среди которых был Анатолий Пинский. Его памяти теперь посвящается каждый заключительный семинар из цикла «Актуальные исследования и разработки в области образования». В этот раз в разговоре участвовали вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов, профессор Высшей школы экономики Анатолий Каспаржак, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков, заместитель министра образования и науки Игорь Римаренко, научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин, директор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, профессор кафедры педагогики Московского педагогического университета Татьяна Ковалева, секретарь ЦК профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Владимир Лившиц, директор Центра экономики и непрерывного образования Татьяна Кличко и другие. Ректор Института образовательной политики Эврика Александр Адамский напомнил, что попытка прогнозировать будущее образования предпринималась уже не раз.
На моей памяти первое было в 1986 году в Политехническом музее. Называлась она «Школа будущего». И нам казалось, что эта школа будет как-то очень за горами. Потом, значит, 97-й год, знаменитые дискуссии по реформе. А потом 2003 год, ну вот сейчас, так сказать, очередной этап. Я вот сидел и готовился к выступлению в 2023-м. Так, на всякий случай. Мы все-таки переживаем медленный, трудный, на мой взгляд, слишком медленный переход от создания прецедентов инновационных к институциональной модернизации. Как бы нам ни казалось корявым и не очень успешным этот процесс, но все-таки, мне кажется, мы его переживаем, он происходит. И вот, мне кажется, это ключевой тренд, переход к управлению, к политике правил и норм от создания и поддержки, или наоборот, не поддержки каких-то прецедентов. Это первый тезис. Второй тезис заключается в том, что эта институциональная модернизация и наши прогнозы оказались несоответственными, несоответствующими внешним угрозам, внешним по отношению к образованию. Мне кажется, что внешние факторы сейчас начинают доминировать над, собственно, внутренними образовательно-политическими действиями. Например, сельская школа почему не развивается? Потому что ей мало внимания уделяется, или потому что сельскохозяйственное производство не развивается, рынок сельскохозяйственный не развивается, технологии сельскохозяйственные. Этот провокационный, популистский и опасный тезис, что будет школа, будет село, это же обманка, это, так сказать, перемещение внимания, то есть сдвиг акцента. Да будет школа, но не будет села, это же очевидно. Можно назвать много такого рода вещей, например, информатизация образования. Да? Почему она не развивается? Ну да, учителя не очень готовы. Но рынок оборудования не развивается, конкуренции там нету, регуляторов нету. Непонятно, что надо покупать и куда вставлять, и как электронная образовательная среда должна быть устроена, нормативно и содержательно, что называется. В этом смысле я рискну предположить, что тезис о том, что нам нужно очень много хорошо образованных людей, он, может быть, сталкивается с другим тезисом. А куда этим людям деваться в нынешней ситуации? Есть ли для них места? И не выходят ли они на улицу требовать как раз, так сказать, себе жизненного пространства? Потому что то жизненное пространство, которое у них есть, оно, в общем-то, не дает возможности реализоваться тому замечательному и прекрасному образованию, которое, возможно, они и получили уже. В этом смысле внешние факторы, как мне кажется, начинают так давить и так влиять на образовательную политику, что она теряет автономию. Это естественный процесс, но нам просто надо понимать, что мания величия образовательных проектировщиков – это нездоровое явление. Второй сюжет касается того, что управление институциональной модернизацией невозможно в ручном режиме. Сугубо ведомственный характер управления институциональной модернизацией невозможен. Не потому, что ведомство плохое, не потому, что министр тот или другой плохой или хороший. По принципу институциональной модернизации, да, как говорил Алекс де Токвиль, правят не только законы, но и сам уклад жизни. В этом смысле уклад жизни не управляется ведомственным характером. И это хорошо показывают там разные типы поведения учителей во время модернизации. Например, отказ школ от самостоятельности. Не хочет школа быть самостоятельной. Не хотят учителя сами себе систему оплаты труда устанавливать. Не хотят директора себе штатное расписание сами, так сказать, составлять. Но есть ряд других примеров. Автономия школы школой же отторгается. В этом смысле во многом это из-за того, наверное, что она, эта автономия и свобода, навязывается сверху, а не является, так сказать, естественным укладом жизни. Ну а как этот естественный уклад побудить? И в этом смысле мы подошли к некоторым развилкам, решение которых не имеет управленческого механизма. Не потому, что нет правильного решения, не потому, что там кто-то не знает, туда или туда, а просто потому, что принятое решение непонятно, каким механизмом следует реализовать. Например, да, вот школа может продолжать быть муниципальной со всеми издержками, которые за этим стоят, а может стать государственной, когда уровень учредительства переходит на субъектовый уровень. Но как это решение принять, да? Какой механизм принятия решения, какой механизм реализации этого решения? Или финансирование формульное, или по, значит, необходимости. Ну, понятно, все противоречия, но как принять это решение так, чтобы не кормить неудачников и не плодить рынок убогости, когда, выделяя малокомплектную школу, у нас появляется как можно больше этих школ, которые больше денег. В этом смысле образовательная политика сейчас находится в состоянии, когда внешние факторы становятся непреодолимыми ограничениями к реализации наиболее эффективных стратегий.
О внешних угрозах и внутренних проблемах нынешней системы образования рассказывал Александр Адамский. Список причин, помешавших воплотить задуманное 10 лет назад, продолжил профессор Высшей школы экономики Анатолий Каспаржак.
Если бы я писал экспертизу на эти 10 лет, то я бы эпиграфом поставил бессмертную фразу Жванецкого: «Трудно менять, ничего не меняя, но мы будем». Я бы сделал три блока выводов. Первое. Закрытая дискуссия консервирует систему. Ничего не произошло в сфере социализации детей с нашим участием. В сфере социализации детей произошло очень много, что влияет на детей, но система образования здесь ни при чем. Не буду развивать. Второе. Не появилось новых диспутантов. 2-3 новых имени. И это следствие консервации системы. Ну, 2-3, но ведь за 10 лет-то, посчитайте, относительно времени трудовой деятельности. Второе. Точность предсказания была загублена тем, что это десятилетие я бы назвал десятилетие губительных компромиссов. ПТУ была дискуссия, что она должна умереть. Мы их преобразовали в колледжи, открыли прикладные бакалавриаты, по сути, остались те же самые ПТУ с теми самыми проблемами. ЕГЭ. Почему оно выдержало? Потому что сделали олимпиады. И все, кто может, через олимпиады устраивает в институты. Следующее. Реструктуризация. Филиалы в Москве, объединения. Теряем юридические адреса. На самом деле все остается на месте. Замечательная фраза, по-моему, Кузьминова, что 50% учителей уйдут на пенсию. Не ушел практически никто, только те, которые естественным образом ушли. Потому что пенсия продолжает оставаться под пособием по выслуге лет и таковой не является. Профильная школа и гимназии, и лицеи. Всем было понятно, что это работает только тогда, когда в стандарте старшей школы будет 7-8 предметов, а не 17. И оставили гимназии, и лицеи, старшую профильную школу и 17 предметов. Что получилось? Ничего не получилось. Значит, не было стратегически значимых решений, будем говорить так. Смотрите, что получалось. ГИФО без ЕГЭ и нормативное финансирование без автономии школы – это первая брачная ночь без невесты. И то, и другое случилось. Я ставлю многоточие. Вывод. В системе образования вот за эти 20 лет и за 10 точно я знал все команды Министерства образования. До тех пор, пока одна из этих команд не примет на себя функции правительства Гайдара, не запустит кардинальные реформы и не поймет, что она навсегда должна уйти, ничего в системе образования не произойдет. Именно поэтому все негативные прогнозы сбылись, а позитивные нет.
Обратите внимание, прогнозы негативного пессимистического развития событий оказались абсолютно точны.
Говорит главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Абсолютно неточны оказались всякие попытки описывать позитивное развитие будущего. Все, что сегодня произошло в системе, я говорю только о среднем образовании, было абсолютно точно там предсказано. Это говорит, между прочим, я не о системе образования, это говорит о состоянии нашей, если мы считаем себя экспертной группой, то это определенная характеристика экспертной группы. Мы крайне квалифицированы в предсказании и точны в предсказании негативного развития событий и крайне беспомощны, я имею в виду себя, например, да, в попытке указать, найти позитивный сценарий. Если мы посмотрим 2020, ту самую программу, которую вы писали, и мы писали к рецензированию имел какое-то отношение, то там будет примерно то же самое. Очень точно, детально, с пониманием дела, прописаны пара негативных сценариев развития событий. Но если вы посмотрите, что там написано по модернизационному сценарию, то понятно, что у экспертной группы, которую я себя впечатляю, видения будущего нет. Это принципиально важно, на мой взгляд, обсуждать. Мне кажется, скорее предметом дискуссии будет особенность экспертной группы, которая здесь находится, которая, в общем, в какой-то степени определяет тренды, почему мы оказались в ситуации, при которой мы очень точно видим и просчитываем риски, и у нас нет сложившегося, выработанного видения будущего достаточно точно, чтобы можно было построить стратегию на этом. Это наши собственные дефекты. Такое ощущение, что власть просто брала негативные сценарии, которые там были прописаны, их реализовывала. Но ведь это же, наверное, не так. Но, тем не менее, все, что происходило, соответствует тем прописанным там негативным сценариям. Я предлагаю говорить о состоянии нашем. Потому что вообще есть железное правило менеджмента, вы знаете. Если группа видит какая-то, что причина неудач вовне, в системе и так далее, то значит группа не хочет или не может решить задачи. Если она видит причины в себе, то шансы есть.
Так считает Константин Ушаков. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Кто виноват в том, что задуманные 10 лет назад реформы не смогли улучшить российскую систему образования? На этот вопрос пытались ответить участники семинара Высшей школы экономики «Итоги года в образовании», в том числе заместитель министра образования и науки Игорь Ремаренко.
У меня-то как раз не было ощущения, что это, ну, такая вот дискуссия экспертов, которая могла состояться 10 лет назад, могла состояться сейчас. У меня как раз не покидало ощущение, ну, такого отличия, которое, в общем, свидетельствует о том, что сейчас уже так бы не говорили. Начиналась она вполне себе нормально. Ярослав Иванович, как обычно, задавал глобальные тренды, сравнивая с 93-м годом, прокладывая дорожку к 2013-му. А потом на каком-то этапе Анатолий Аркадьевич Пинский вбрасывает в эту дискуссию идею рынка, к которой так или иначе все начинают относиться. Как-то эта дискуссия, так сказать, разворачивается, и вдруг я ловлю себя на мысли, что мне кажется, сейчас она бы вот так пойти не могла. Сначала я подумал, что, может быть, ну, как бы экспертное сообщество поглупело немножко. Это уже не может вот так глубоко онтологически обсуждать изменения в образовании. У чиновника первая отговорка – эксперты плохие были. Вот это первое, что пришло в голову. Второе. Я подумал, что, может быть, прошел этот самый этап, что какая-то онтологическая договоренность, наоборот, в экспертном сообществе возникла, и уже обсуждаются там технологичные вещи, говоря языком, вот, Александр Зосич, институциональные реформы. С другой стороны, вот то, что сказал Константин Михайлович, что когда внутри себя, ну, я перефразирую, внутри себя мобилизоваться не удается, ищешь, так сказать, врага извне, с другой стороны, это не говорит о том, что какая-то консолидация в экспертном сообществе возникла. Вообще говоря, тема устройства общества, образа жизни, вот такой онтологии, она, наверное, точно, ну, ушла с образовательной площадки и живет себе где-то там. Ну, в таком раздрае по отношению к этому тексту я находился долго, пока в конце не прочитал я не знаю, взорвавшегося либо напрягшегося Анатолия Аркадьевича Пинского, который, чтобы, значит, разрядить этот напряг с разными экспертными мнениями от школ до ПТУ, вузов и так далее, как всегда, поднял планку обсуждения и вспомнил Гёте. Значит, он говорит, я чуть-чуть процитирую. Гёте говорил, относительно одной и той же вещи можно ставить вопрос на уровне «что», а можно ставить вопрос в разрезе «как». Мы способны рисовать довольно разные антологии образовательного пространства, и мы можем пытаться предугадать, вычислить, обосновать, какая картина лучше. Ну, тут он еще массу всего говорит, но я концовку просто зачитаю. Если применительно к школьной сфере механизм рыночной регуляции отсутствует, ибо отсутствует рынок, то тогда встает вопрос «как?». Тогда получается единственная возможность – это некий линейный управленческий ход. Какой-то умный «Х», неважно кто, придумывает нечто толковое, вменит это некому оберуправленцу, и тот по управленческой вертикали реализует более адекватный проект и эту хорошую антологию выстроит, говорит Анатолий Аркадьевич. Однако система управления применительно к школьному сектору образования, по крайней мере, на сегодня такова, что эта вертикаль не работает, не считая того, что она несимпатична и малоэффективна. И поэтому для меня главным остается вопрос, если мы табуируем по политическим соображениям или по традиции идею рыночной регуляции в образовании, то каким образом мы будем приходить к сбалансированной и более гармоничной ситуации? Вот эта идея изменения образа жизни и онтологии, причем даже не на образовательной площадке, на образовательной площадке ресурс давно исчерпан, вот это, мне кажется, такая тема для нынешнего обсуждения. И я бы воспринимал те тенденции, о которых говорилось в 2003 году, как обсуждающие вот эту тонкую связь естественно-искусственного. И в этом смысле, вот смотрите, какая вещь интересная. Когда там, значит, ряд экспертов говорили про интернет, что вот школы должны осваивать интернет, использовать эти, так сказать, многочисленные справочники, которые там есть, электронную почту. Вообще говоря, в 2003 году они говорили про другой интернет. И тот интернет, который в 2003 году, я вот здесь с некоторыми не согласился, он освоен, использовать его как справочник, это все научились. Но в 2003 году не было социальных сетей, не было того вызова, который появился сейчас. И в этом смысле, если учитель, ну вот, так сказать, освоил ситуацию интернета как справочника, и часто обсуждают дети на уроках то, что они скачали из интернета, презентации делают там, сам учитель, готовясь к урокам, что-то подбирает, то в этом смысле социальные сети – это абсолютно новый вызов, очень сложный, и тут уж учителю точно трудно конкурировать, здесь нет ситуации, он не может быть так же доступен, как собеседник в социальных сетях ad-hoc, здесь и сейчас, его также, его нельзя отключить, как можно отключить в социальных сетях. Второй момент, который вот в частности с таким онтологией можно было ответить, это тоже звучало в дискуссии в 2003 году, общественное влияние и влияние церкви. Вот тогда оно прошло достаточно рефреном, а кто бы мог подумать, что, так сказать, влияние церкви там через 10 лет будет куда более заметным, ну и не только в образовании.
Впрочем, деятельность предыдущего кабинета Министерства образования в общественной памяти, скорее всего, будет связана с переходом системы в сферу услуг, то есть к рыночным отношениям. Но именно такой сценарий развития и прогнозировался экспертами 10 лет назад, рассказывает научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин.
А как мы обеспечиваем изменения в системе? Есть рыночный способ, когда из потребителей в результате конкуренции происходит повышение качества продукта. И, в общем, дискуссия была такая, что даже в нашей дискуссии рынок почти табуировался. То есть мы его все время говорили, но мы не хотели о нем говорить. И сейчас у нас на Государственной Думе говорят, что, не дай бог, если вы назовете образование услуга, образование к рынку не имеет никакого отношения. Окей, но тогда вопрос ключевой действительно, а за счет чего оно меняется? Мне кажется, что если нет этого квазиестественного рыночного процесса, а что, можно в нашей системе с ее почти 50 тысячами школ, и сколько там у нас, больше миллиона учителей, придумать такое управляющее воздействие, которое бы хоть в какой-то перспективе обеспечило бы надежное изменение в нужном направлении? Вот кто придумает, тому сразу Нобелевскую премию. А если не то, если и рынок нельзя, и вот это управляющее воздействие от умного эксперта и эффективного менеджера, и мы сейчас это видим очень точно, стандарт по начальной школе просто золото. Что изменилось в начальной школе реально с детьми и учителями после того, как его ввели? Вот как началось, так и будет. Не будет никаких изменений, потому что непонятно, с какой стати они произойдут. Кто ответит на этот вопрос?
Может ли быть система квазирыночной в системе, где нет рынка?
Ефим Рачевский, директор образовательного центра «Царицына».
Существует ли рынок у нас прочих услуг и прочих товаров, когда в стране нет малого и среднего бизнеса, когда есть монополия на тра-та-та-та-та, я в этом сообществе могу не продолжать? Это вопрос первый. Могли ли мы это предвидеть в розовом 2003-м? Думаю, что нет.
Рынки-то давно изменились. Сегодня рынки – это рынки кодов доступа.
Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики.
И почти никто в мире не знает, что такое рынок кода доступа к тем продуктам и к тем технологиям, которые размещены в виртуальных сетях. Это совершенно новая реальность, ее вообще в 2003 году не было. Уж не о продуктовых же рынках мы говорим, неважно, обязательно это продукты, машины и так далее. Это рынок социальных статусов, это рынок мотивации. Эти рынки, современные рынки, там про это в статье не говорится, но мы-то должны понимать, что об этих рынках идет речь. Уж конкурировать-то, конечно, надо не на продуктом. И даже уже технологически, уж и там мы знаем, как организованы эти рынки, где есть провалы рынков, как определяется цена, как согласовывается спрос предложения. Я помню, как Гил Брейбонс написал, экономист отличается от дурака знанием законов рынка Сея. Сея законы мы знаем. А вот новые рынки осваивать не научить. И это не только наша проблема. Поэтому, говоря о рынках, надо понимать, о каких хотя бы, о каком позиционировании мы там говорим, на каком языке. Web 2.0 – это не то, что было в 2003 году, это 2.0, а вообще-то грядет и 4.0. И это меняет наше сознание, это меняет вообще наше самоопределение. И если мы здесь не видим ключевой роли образования, тогда, мне кажется, вообще как бы нечем говорить.
Так считает Ирина Абанкина. Тему рынка, масштабы перемен и скрытые ресурсы российского образования мы продолжим обсуждать после короткого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Сарапулка под Екатеринбургом в воскресенье вечером завершился обыск, который проводила полиция в женском реабилитационном центре фонда «Города без наркотиков». По сообщению Свердловского областного управления МВД, изъяты компьютеры, решетка, отмычка от наручников и вещи с бурыми пятнами, похожими на кровь. Активисты движения «Левый фронт» сегодня провели акцию возле здания Российского министерства образования и науки. Как сообщил лидер организации Сергей Удальцов, собравшиеся требовали отмены 83-го федерального закона, который сегодня полностью вступил в силу. Согласно документу, сокращается государственное финансирование многих бюджетных учреждений, что, по мнению протестующих, приведет к фактической отмене бесплатного образования и медицины. В Хасавюрте сегодня совершено нападение на наряд дорожно-патрульной службы. 5 человек ранены. На Украине в Николаевской области 4 заключенных умерли в воскресенье от отравления. Представители сирийской оппозиции съезжаются в Каир для участия в объединительной конференции под эгидой Лиги арабских государств. Около 200 участников обсудят пути выработки единой платформы по урегулированию конфликта в Сирии. Турция сегодня подняла в воздух по тревоге 6 истребителей F-16 после того, как 3 сирийских боевых вертолета вплотную приблизились к воздушной границе между двумя странами. На севере Кении 16 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападений на 2 христианских храма в городе Гариса. Лидеры Израиля, президент Шимон Перес и премьер-министр Бениамин Нетаньяху, направили послание новому президенту Египта Мохаммеду Мурси, приступившему к исполнению обязанностей главы государства. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня, пользуясь материалами двух семинаров, нынешнего и 2003 года, которые проводились в Высшей школе экономики, мы пытаемся найти ответ на вопрос, как изменить систему российского образования, а заодно понять, какие перемены могут ожидать ее в будущем. Конечно, прогнозы – вещь неблагодарная, но, с другой стороны, анализируя даже несбывшиеся ожидания, можно выяснить, какие обстоятельства действительно повлияли на развитие событий, а какие оказались второстепенными. В первой части программы участвовавшие в обсуждении эксперты рассматривали два источника перемен – политическую волю и рынок. Тему рынка продолжит профессор кафедры педагогики Московского педагогического университета Татьяна Ковалева.
Понятно, что рынок предполагает культурную форму, а с одной стороны выделение разных позиций, с другой стороны выстраивание какой-то взаимосвязи. Вот когда мы про это говорим и отталкиваясь от того, что было написано и анализируя эти 10 лет, мы все-таки в основном обсуждаем и практически продвигаем конкуренцию внутри образовательного сообщества. Это очень трудно, это сложно, и мы видим конкуренцию между учителями, как делать, чтобы она была культурная, конкуренция между школами. Мы сейчас все понимаем напряжение между слабыми и сильными школами. Но теперь смотрите, очень интересный момент. Мы практически не замечаем эту конкуренцию, хотя метафорически все время говорим, между нашим образовательным сообществом и другими субъектами, которые тоже мыслят свои цели в образовании. Обсуждаем, что это ресурс колоссальный, который мы не видим, нашего российского сообщества, который тоже ставит в образовании свои задачи. Тезис второй. Я буквально 3 дня назад приехала из Санкт-Петербурга, где была очень сильная конференция, которая объединила различные российские площадки, которые претендуют на альтернативное образование. Там был очень сильный стол людей, которые занимаются семейным образованием. Честно говоря, я как эксперт, хотя я с ними работаю, я не ожидала, что у нас в России уже такой размах. Значит, очень краткие статистические данные. Значит, везде семейное образование в странах – это 1-3%, и поэтому там, где выходит за 3% государство, понимая, что это очень сильный конкурент, начинает делать сдерживающие законы. Таким образом, в Швеции сейчас очень сложные законы, в Финляндии, как бы наоборот, чтобы, так сказать, семейное образование притормаживать. При этом они все в один голос говорят, что вы самая свободная страна относительно семейного образования. Я говорю, это не то, что мы свободны, мы просто безалаберные. Мы еще не поняли, что такое семья, как субъект образования, и у нас почти нет никаких ограничивающих законов. У нас вообще люди могут написать заявление, взять ребенка, и на самом деле они правово ничего, так сказать, не преодолевают, а они могут только на ЕГЭ и на ГЭ вывести этого ребенка. Таким образом, на сегодняшний день у нас очень много сильных людей по регионам объединились уже в семейную ассоциацию. Более того, они сделали заявку на Всемирную конференцию семейного образования, которая будет в Берлине. К этому совершенно пока нет культурного отношения. Все школы этого боятся. Единственное, что они делают, они третируют семью, что вот пусть ребенок каждую неделю ходит и отчитывается. И только некоторые умные школы, не будем пока пальцами, не боятся этого, а начинают выстраивать культурную коммуникацию. И заканчивая, я хочу сказать, мы с одной стороны вот знаем друг друга, уже 20-30 лет устаем и готовимся идти на пенсию, там кто, когда. С другой стороны, мы не видим ресурсы нового поколения, молодых, например, родителей 25-30 лет, которые сознательно хотят выстраивать ребенку траекторию семейного образования, и это может быть нашим мощным ресурсом.
Здесь надо заметить, что однажды этот ресурс уже был использован. В 90-е годы преподавать в школу активно пошли родители. Возникло даже такое понятие – родительская школа. Впрочем, общество было другим. Об этом напомнил секретарь ЦК профсоюза работников народного образования Владимир Лившиц.
Есть вот ситуация, когда действительно общество живет образованием. И мы все помним хорошо, кто в это время был в образовании – первый, но он оказался единственным, съезд учителей, та атмосфера, когда Днепровская команда докладывала новации, то есть страна жила творчеством. Учительская газета была, пожалуй, чуть не самой читаемой газетой. Все по именам, там, по фамилиям и в лицо знали педагогов-новаторов. Это была одна атмосфера. Ее с сегодняшней атмосферой, конечно, не сравнить. И в этой атмосфере шла возможность творения. Да? И появлялись и быстро росли технологии, они быстро усваивались. Все шло, потому что такая была атмосфера в стране. Но она тоже не сама собой как бы возникает, эта атмосфера. Общество пришло к тому, что вот образование, да, это интересно. И в образовании, слава богу, в это время так совпало. Были те люди, значит, которые сумели общество повернуть, в том числе, к образованию. А сегодня, вы знаете, вот действительно, если мы будем эти 10 лет смотреть, вообще удивительно, что мы этих результатов достигли. Потому что мы не столько достигали результатов, сколько вот мы обозначили. Мы обозначили переход на нормативное финансирование. Именно обозначили, потому что фактически, как бы де-факто он по России там не прошел. Инструмент рынка. Но даже где могло бы быть, вот мы по Москве столкнулись, но с одной стороны это было... можно сказать, ну, ужасная такая вещь, когда ночами в очереди стояли, да, но мы увидели потенцию рынка, когда из 1200 школ 120 все рванули, но мы это не использовали. Мы испугались тут же, сказали только в первую очередь по проживанию, и те школы, вот я сегодня реально, как бы, общаясь с московскими директорами, понимаю, что те школы, которые сегодня реально на несколько голов выше других, они, по сути, кроме там, больше головной боли, в общем-то, они ни в чем не выиграли. Мы их сегодня уравняли в финансировании, испугавшись. То есть в рынок мы не вошли. Но если мы не вошли в рынок, то тогда инструментальный механизм, я могу назвать только один вот успешно использованный механизм, который толкнул вперед комплексная модернизация образования, проект, когда сумели сделать так, что федеральная инициатива докатилась до каждой школы. Но это был вот один шаг. Да, вот у нас насчет экспертов все здорово. А как мы только докатываемся до уровня управления, то у нас здесь все проваливается. Сегодня можно отметить, что у нас вертикаль практически не действует, но у нас нет и горизонтали, которая бы работала эффективно. И у нас нет сегодня вот... Вы знаете, есть теория соленого огурца, говорит, в управлении, да, когда создаются условия, когда система меняется. Короче говоря, здесь нужна просто нудная управленческая нормальная работа, которая отсутствует и с результатами, которыми мы сталкиваемся.
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов видит причину неуспеха реформ в другом.
В 90-е годы было очень сильно естественное течение событий.
Просто попали в поток. Понесло, все несло, и нас несло. А потом нужно было искусственно-техническое управление. А искусственно-техническое управление – это когда, вообще говоря, ставится задача, ведется анализ ресурса. Это не ведение стандартов в течение одного года. Это 5-6-летняя программа. Чтобы обеспечить свободу, это не просто дать свободу. Это долгая, нудная, тяжелая работа по обучению менеджеров и так далее. И смотрите, почему ряд трендов пропал. Профильная школа была брошена, будем говорить откровенно, и поэтому возникла болтанка по старшей школе. Я не уверен, что если бы профильную школу план Пинского-Филиппова реализовывался, там была бы такая ситуация, как сегодня. Не было искусственно-технического управления по переходу на профильную школу. Ни мира, ни войны, армию распустить. Ну и получили естественные, причем болтающиеся по синусоиде процессы.
По поводу управления.
Марк Агранович, руководитель Центра мониторинга и статистики образования Министерства образования и науки.
Мне кажется, что у нас есть существенная такая импотенция в этой сфере. Она связана, во-первых, с тем, что мы обсуждаем как. Мы не обсуждаем что и зачем. И не обсуждаем это не только с обществом, но и промеж себя. Второй момент. Мы живем циклами. Этот цикл может быть либо связан с ВЦПРО, либо связан со сменой министра. По окончании этого цикла все начинается сначала. У нас начинаются новые цели. Поэтому что сделано? Решены ли те задачи, которые были поставлены раньше? Если они не решены, то почему? Что этому помешало? Это выходит за рамки каких бы то ни было деятельности, поскольку новый цикл, надо новую концепцию и так далее, и так далее.
Любопытно, что в то время Андрей Александрович Фурсенко был заместителем министра науки и промышленности и даже не подозревал, судя по всему, что будет. Он так, я помню, когда мы собирались эту дискуссию вести, он говорит, я ничего в этом не понимаю и говорить не очень хочу, но там немножко поучаствовал вопросами.
Рассказывает один из участников семинара 2003 года Исаак Фрумин.
Ну, во-первых, там было явно недостаточно прогнозов, а во-вторых, те прогнозы, которые были, фактически не сбылись. Ну, я напомню, какие это были, в частности, прогнозы. Речь шла, например, о том, что вот будет увеличиваться спрос на короткие программы дополнительного образования в школе. Вообще у нас было ощущение, что вот-вот школа закончит свое такое доминирование. Кузьминов прямо говорил там, 80-90% детей и 60-70% родителей будут в интернете делать уроки и так далее, и так далее. Мы также ожидали, что усилится спрос на мелкие модульно формируемые навыки, в отличие от больших кусков образования, фиксируемых дипломами, и будет резко развиваться система дополнительного профессионального образования. Толя Пинский ввел тему рынка, и она действительно в той дискуссии была одной из доминирующих, потому что мы обсуждали, ну вот, наконец, сейчас с помощью подушевого финансирования, общественного управления могут заработать механизмы рынка как информационной системы, рынка такой системы, в которой потребитель реально компетентен, диктует, если не диктует, то, по крайней мере, вступает в диалог о своих правах поставщиком услуги, и мы считали весьма вероятным этот вариант, и это в нескольких выступлениях звучит. При этом мы понимали, и вот этот профессор Константиновский говорил, что у нас возникнут риски неравенства, мы также про это говорили, и поэтому, честно говоря, это было странно, почти как рассматривать свои детские фотографии и думать, какой же ты был, значит, странный, несмышленый. Потому что сегодня читать этот текст странно, но мне еще больше странно, почему же все-таки так мало произошло изменений. Если мы сравним переход от 93-го к 2003-му и затем переход от 2003-го к 2012-му, то в системе общего образования, по крайней мере, реализовался тот сценарий, который Пинский в этом тексте называет инерционным и который нам казался не очень вероятным. Хотя он, правда, сказал в своем выступлении, что вот очень может быть, что реализуется первый сценарий. В этом смысле он, пожалуй, оказался прав. Я считал, что реализуется третий, более радикальный сценарий. А первый сценарий состоял в том, что будет происходить накачивание школы ресурсами, и она будет становиться лучше, более адекватной и так далее. Вот это, собственно, и реализовалось. В этом смысле один из трех сценариев, который Пинский на этой дискуссии предложил, реализовался. Что касается технологий, то было бы интересно здесь, конечно, обсудить, почему, наверное, 80-90% детей сидят в интернете. Но это не поменяло школу. Может быть, я не прав, но у меня есть ощущение, что это не поменяло школу, как мы тогда это ожидали. Безусловно, вокруг школы и вокруг профобразования не вырос мощный или равномощный сектор дополнительного образования. Понять, почему это произошло, тоже трудно. Ну, потому что вроде мы говорили о том, о спросе. Спрос есть, люди платят за, часто за фиктивное образование, а на это образование у них серьезного рынка не сложилось. Поэтому, честно говоря, для меня вопрос, почему качественно, мы действительно трудно сказать, что за 10 лет система образования претерпела значительные перемены. Одну вещь я заметил, но она такая, это, что называется, самосбывающееся пророчество. Ярослав Иванович здесь сказал, что вот ПТУ не будет. Ну и действительно, сейчас уже в новом законе получается, что этот уровень уходит. Мы не предвидели в то время, и это очень любопытно, что мы тогда, даже в дискуссии это не возникло, сюжета с дифференциацией высшего образования. А это, пожалуй, если уж смотреть объективно на то, что произошло за последние годы, то именно это является наиболее, с моей точки зрения, значимым качественным сдвигом в системе образования.
Так считает Исаак Фрумин. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы пытаемся понять, почему из всех сценариев развития системы образования в России, предложенных 10 лет назад, несмотря на все усилия экспертов и министерства, сработал инерционный, и качественных улучшений в системе не произошло. Перечень неудач продолжила Ирина Абанкина.
Тут не удалось совершить технологической в этом смысле революции, в которой абсолютно нуждалось наше образование. Это касается технологий самого образования, это касается технологий общественного согласия по стратегиям развития, это касается технологий современного управления. Поэтому развитие инерционных тенденций складывалось без управляющих фактически воздействий. Мне кажется, это принципиально важно. На самом деле, часто прописанные правильные меры и даже реализуемые по масштабу своему оказывались противоположными, оказывались односторонним туннелем просто к провалу. Что я имею в виду под масштабом? Давайте вот сейчасшние меры, даже этого года попробуем оценить. Все по существу своему абсолютно правильны. Мы говорим о нострификации дипломов. Кто же против? Такое важное и нужнейшее решение и закон. Дальше мы читаем список вузов. 220 вузов, специалисты которых, и даже если наши выпускники там учились, сюда никогда не приедут. Мы видим там Эколь Нормаль, там, где вообще дипломов не выдают, потому что результатом окончания вуза является место в госструктуре и чиновникам навсегда, пожизненный контракт. Но там нет паритека, с которым мы взаимодействуем. Меня сейчас в Париже спрашивали, Ирина Цивна, а паритека-то почему нет? А я что скажу? Что сидели в министерстве чиновники и выбрали по шанхайскому рейтингу и по IT 220 вузов вместо не то что 2220, а 4500 вузов, чтобы стать открытым. И мы не открыли нашу систему, а законсервировали навсегда, как я люблю сказать, как дневник Дембеля в мраморе и бронзе. Абсолютно. Потому что это не те вузы, которые мы готовы были признавать. То же самое с тем мы объявили. Мы будем поддерживать студентов, которые едут учиться за рубежом. Да замечательно, кто против? Сколько? 2000. В каком объеме? 5 миллиардов за 5 лет. 2000. Мы выпускаем только бакалавриата примерно 350 тысяч. 200 тысяч продолжают образование. Сколько 2000? 1%? Китай 30% переучивает за рубежом. 30? Сколько стоит образование в год? Ну, 20 тысяч, ну минимум, да? Умножая одно на другое, это просто 300 миллиардов в год. Не 5, а 35 за 5 лет. А за 5 лет 200 миллиардов. Не 5, а 200. Но за 200 можно сделать шаг вперед, а за 5 законопатить ситуацию навсегда. Что такое 200 миллиардов за 5 лет, 30 за год? Да ничто в сравнении с бюджетом. 2 триллиона 300 миллиардов бюджета образования. Что такое 30 миллиардов на этом фоне? Знаете, я очень люблю расходы Марии Антуанетты в 1,5% ее расходов на парфюм, который она потратила на издание французской энциклопедии, внесший такой большой вклад в развитие в том числе мировой науки. Но это даже не 1,5%. Это даже от расходов на высшее образование 0,5% составляет. Вот в этом смысле не самоштабность. Мы сколько на стандарты тратим? На введение этих стандартов, на обучение. Что такое 2 недели повышения квалификации, которые мы гарантируем? Да ничто. Для профессионального развития, за счет которого надо потом несколько лет работать, ничто, конечно, масштаб развития должен быть сумасштабен. Там все знают, что для того, чтобы 5 лет использовать багаж инвестиций в себя, надо как минимум год потратить на то, чтобы в себя вложиться, в свое профессиональное развитие. Поэтому мне здесь кажется, что проблема масштаба, управления масштабом – это ключевая проблема недостижения успеха. И это очень важно. Второй момент, который хотелось бы отметить, это неумение найти контакт именно с обществом. В общем-то, я, конечно, понимаю, что легко сказать, что общество – это у нас просто ингибитор наших реформ, что он само не участвует, все тормозит. Но сегодня-то молодые люди вышли на улицы. Мы знаем, что они недовольны именно нами, а не кем-то другим. Они высказали свои требования к свободе, к праву выбора. Это их дети пойдут сейчас учиться и в детский сад, и в школу, а у некоторых эту школу заканчивают. Вот с ними Мы не смогли построить то взаимодействие, ту коммуникацию, то пространство возможных решений, которые есть. Экспертно они все были очень важными и интересными. Но общественно не уловили те изменения в системе ценностей, которые сегодня проявились именно в этом году. Не один раз, на протяжении всего года. И это уже не изменить. Это состоявшаяся реальность изменения ценностей, в том числе ценностей образования. Но что вы сказали, самые образованные, очень столичные ребята, о том, что для них значит развитие, свобода, образование, право на ту достойную жизнь, которую они считают достойной, и которую мы действительно, используя ресурсы образования, сегодня не в состоянии были обеспечить и сделать. И последнее, что мне здесь хотелось бы сказать, что это все ошибки, вообще говоря, не экспертного прогнозирования, а отсутствие адекватных технологий управления. И стратегических, и тактических в этом смысле, и оперативных технологий, которые есть. Поэтому технологические прорывы, которые очень нужны и в области технологии образования, реального обновления, современного. Дети в интернете, ну учителей-то там нет. Мы живем в разных пространствах с ними. А реализовывали те, которые не там, где дети, не в тех проблемах, в которых дети живут, не с теми ответами, вопросы, которые детьми поставлены, реально поставлены. В этом смысле образовательного ответа на запрос со стороны, в том числе и ребят, и молодежи, конечно, нету. И мне кажется, что непонимание вот этих вот движущих сил в формировании системы социальных ценностей, мотивации. Мы относимся к обществу, может быть, вы тут оспорите мое мнение, с очень высоким мотивационным ресурсом к образованию. Такие общества еще поискать надо, где бы ценность образования, мотивация к получению образования была бы столь высока. И такое, скажем так, щедрое, нерочительное отношение к этому серьезнейшему ресурсу, который есть у современного общества, мне кажется, что по отношению к нашим же ребятам довольно преступно.
Кроме того, рядовые участники образовательного процесса лишены возможности начать все сначала. И поскольку полный школьный цикл длится 11 лет, требуется не приблизительный прогноз, что случится через 10 лет, а довольно подробное проектирование. Об этом напомнила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Кличко.
Мне представляется, что 10 лет для прогнозирования, особенно ситуации в общем образовании, это не срок. Дело в том, что ее, грубо говоря, производственный цикл 11 лет. Соответственно, когда дети входят в школу, ну, садятся за парты в первом классе, мы должны, вообще говоря, уже знать, чем это дело кончится. То есть мы должны не прогнозировать, мы должны планировать на 11 лет. Если мы хотим что-то поменять, мы должны, вообще говоря, знать те точки, где мы можем войти в этот процесс и начать его менять. То когда в 2003 году мы говорили о рисках, о тенденциях и так далее, они уже были, ну, скажем так, заложены в ту реализацию на 11 лет вперед, которую мы теперь и наблюдаем и говорим, что это все и осуществилось. Ну, как работает система? Что заложили, то и получили. Значит, сейчас мы тоже очень серьезно относимся к 2020. Мы там пишем хорошие, я в том числе пишу хорошие тексты и думаем, что мы на что-то можем повлиять. Но за парты в 2009 году сели дети, которые выйдут из школы в 2020. И, соответственно, мы получим то, фактически, что было в 2009 году, поскольку их учат те учителя, они учатся по тем учебникам и так далее и тому подобное. Соответственно, этот тренд уже тоже заложен. Когда мы говорим о 2020, мы должны подумать, мы вообще о каком времени говорим и о каких детях, о тех, которые в 2020 сядут за парты, и мы им приложим другую траекторию, или о тех детях, которые вот в промежутке будут. Ведь сейчас, подумайте сами, сегодня вот за парты сядут дети, которые выйдут из школы в 2023 году. Да? А мы еще только про 2020 думаем. Это первое. Второе, о чем я хочу сказать, что То, как мы управляем, это просто гениально, потому что в этом году, мы говорим об итогах этого года, был принят стандарт старшей школы. И нам было сказано, ну, то ли для того, чтобы успокоить общественность, что он начнет реализовываться с 2020 года. Тогда я не понимаю смысл этого стандарта, потому что за эти 8 лет произойдет много чего, те внешние факторы там будут влиять. То есть, когда мы говорим о десятилетних циклах, мы, вообще говоря, занимаемся не прогнозированием, мы должны заниматься планированием этой деятельности и четко смотреть, когда вообще в ней что должно происходить.
Так считает Татьяна Кличко. Впрочем, заглядывать в столь отдаленное будущее российского образования на семинаре этого года не решился никто. Прогнозы десятилетней давности обсуждали вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов, научный руководитель Института развития образования Исаак Фрумин, профессор кафедры педагогики Московского педагогического университета Татьяна Ковалева, секретарь ЦК профсоюза работников народного образования и науки Владимир Лившиц, директор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Кличко, профессор Высшей школы экономики Анатолий Каспаржак, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков, заместитель министра образования и науки Игорь Римаренко и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россияне на бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга ёб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.